центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня ближневосточная карта, а именно военная обстановка в Сирии. Власти Арабской Республики объявили о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, после чего уже в Минобороны России сообщили, что в таких условиях гарантировать безопасность турецкой авиации не могут. Между тем идет подготовка к встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что турецкий лидер посетит Россию 5 марта. А вот что это может дать на практике, попробуем выяснить с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» сегодня политолог, востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
И эксперт Международного дискуссионного клуба «Валда», информационно-аналитического центра МГУ, политолог Фархад Ибрагимов. Фархад, приветствую.
Добрый вечер.
Хочу начать с того, что сегодня в одной из аналитической статей, посвященных как раз разбору полетов в Сирии, было написано, что согласно неписанному правилу дипломатии, в случае подобных экстренных мероприятий на высшем уровне приезжает тот, кому больше надо. Это вот я решила начать с конца. Визит Эрдогана в Россию и переговоры Эрдогана с Путиным. Вот на ваш взгляд, реально у Эрдогана сейчас больше запрос на переговоры с Путиным? И, собственно, если да, то какие он цели преследует? Карина Александровна.
Ну, это очевидно. Дело в том, что я напомню, что еще, по-моему, дня три назад Эрдоган заявлял, 28 февраля, если я не ошибаюсь, он заявлял о том, что Путин приедет в Стамбул 5 числа. И так и планировалось на самом деле. В тот же день пресс-секретарь российского президента господин Песков заявил, что в планах у российского президента этого нет. Ну, читай, что после всего того, что произошло, это невозможно. Да, из дипломатического языка мы как бы переведем это на обычный бытовой. После чего последовал телефонный звонок Эрдогана Путину, то есть не Путина Эрдогана, да, Эрдогана Путину, и мы услышали буквально, да, два дня назад, что 5-го, возможно, планируется приезд Эрдогана. Я комментировала в том числе происходящие события, и для меня было очевидно, что вот с момента обострения ситуации, да, с, вот прямо с 28 февраля где-то, да, вот прямо, еще точка кипения не пройдена на самом деле. Обострение будет продолжаться, и вот сегодня, скорее всего, последний день этого обострения, и мы видим, что сирийские войска, лояльные Асаду, повторно освободили от Джабхат ан-Нусры город Саракип. Но мне бы хотелось, чтобы наши слушатели просто понимали, каков статус присутствия турецких военнослужащих на территории Сирии. Дело в том, что после заключения Астанинских договоренностей, это 2017 год, в конце 2017 года полностью все было расписано. И если по внешнему контуру Идлибской зоны деэскалации патрулирование вели сирийцы, иранцы и русские, то по внутреннему контуру вот эти вот так называемые обсервационные пункты должны были обеспечивать турецкие военнослужащие. Именно потому, что все-таки действовал и не был денонсирован так называемый Аденский договор, по которому Турция имеет право, имела, по крайней мере, право ввести свои войска в приграничные с Сирией районы, если районам Турции, близлежащим к границе Сирии, что-то угрожает.
Да,
понятно, да? То есть, если есть угроза. То есть, в этом легитимность присутствия или участия турецкой стороны, которую учитывала российская сторона, которая призывала Эрдогана вернуться к Аденским соглашениям. Потому что тогда это легитимирует полностью, если бы он вернулся к этому. То есть, ему для этого надо было как-то снизить свой накал осуждения Асада, чего он не сделал. Там уже вроде бы он готов был это сделать, но он этого не сделал. Далее. Я так понимаю, что в соответствии с дополнительными протоколами, которые не публикуются в интернете, количество турецких военнослужащих на этой территории было очень серьезно оговорено. Так же не бывает, да? Вот у вас обсервационные эти пункты по границам зоны деэскалации, и в каждом пункте столько-то военных, правильно? Вот. То есть Нарушение Турции со стороны Турции заключается в том, что они ввели дополнительные контингенты, которые не оговаривались. Второе, они должны были способствовать выводу тяжелой бронетехники и разных опасных вооружений из этой зоны деэскалации. Это сделано не было. И наши спутники показали, что как раз последний, вот в феврале, было доставлено огромное количество тяжелых вооружений. Третье. Мне кажется, что, и это уже не кажется, а то, что очевидно совершенно, что до этого, если турецкие военные противостояли, ну, так называемым, ну, Аль-Каиде там, короче говоря, вот этим...
Террористам.
Да, да, последователям Аль-Каиды и террористами, которых они сами признают как террористов, это то сейчас хорошо. Они выступали вместе с ними. То есть очевидно совершенно, что произошел некий сговор, но... Это не произошло спонтанно. Вы понимаете, что даже подобная операция, такая вот стремительная, все равно 2 месяца на ее подготовку было необходимо. У меня возникает очень серьезный вопрос. Почему многие российские эксперты говорят о том, что Турция сейчас дрейфует в сторону Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты, мы знаем, на словах поддерживает, да, Белый дом поддержал Эрдогана в этой ситуации, осудил Россию, осудил Асада и так далее.
Что неудивительно.
Но я вот не знаю, как американцы, насколько они честно поддерживают...
Мне известно, турки очень интенсивно вели с американцами консультации.
Да. Глава МИД Британии посетит Анкару 3 марта, чтобы выразить солидарность с Турцией.
А, неудивительно вовсе.
Тоже,
даже.
В общем, еще один показательный момент.
Я уже много говорил. Давайте коллеге передам слово.
Нет, я с удовольствием.
А то он из вежливости молчит, да?
Я слушаю с удовольствием. Действительно, кстати говоря, вот вы сейчас упомянули о том, что да, приедет как раз посетить Турцию британский глава МИД Британии, что неудивительно, на мой взгляд. Почему? Потому что необходимо встретиться кому-то из представителей Запада с турецкими коллегами до того, как Эрдоган посетит Москву. Потому что вполне вероятно, ему необходимо будет как-то его наставить, сказать ему о том, что вот есть поддержка, что ты езжай спокойно в Москву, и у тебя никаких проблем не будет, мы за тобой стоим. Да? Как-то они попытаются его как-то на свою сторону перетянуть, потому что сейчас Эрдоган находится в достаточно непростом положении. Он, грубо говоря, пытается усидеть на 2 стульях. Ему сейчас необходимо заработать очки во внутриполитическом поле, а это будет доступно только в том случае, если он заработает эти самые очки во внешнеполитической своей игре. В чем это выражается? Это выражается прежде всего в том, что он продемонстрирует своему населению успехи в Идлибском направлении. Он покажет своему населению, что все эти жертвы были не напрасны, потому что если только 33 человека за одну ночь погибли, достаточно серьезная цифра. И действительно, к сожалению, там можно констатировать, что продолжают турецкие солдаты гибнуть в этом вопросе. То есть здесь, конечно же, возникает вот какой вопрос. Что делать будет дальше Турция? Что она намерена, может еще предоставить? Но, грубо говоря, очень многие эксперты полагают, что Эрдоган загнал себя в тупик, и сейчас ему предстоит сделать очень сложный выбор, потому что вести многовекторную политику в этом вопросе сейчас достаточно непросто. Ему нужно как раз-таки сделать конкретный выбор, за что он в целом. То есть он выступает за сохранение сочинских договоренностей, астанинского процесса, астанинского формата имеется в виду, или же он будет в дальнейшем, в краткосрочной перспективе уже присоединяться к полномасштабной западной коалиции и будет с ней вести свою игру. То есть сейчас на самом деле мы наблюдаем такой некий раскол для Эрдогана. Он сейчас намерен сделать сложный для себя выбор, и мы будем уже отталкиваться от того, как он себя будет вести в ближайшее будущее.
У меня в голове еще такая схема. Вот смотрите, вы говорите про успех, Фархад, да? Но в Сирии как-то пока не представляется, что Турция в ближайшее время может добиться какого-то успеха.
Да нет, вот именно вот в этом-то и проблема.
Успехом называется отжатие, грубо говоря, уж извините
нет.
за такое слово, территории сирийской.
Не совсем. Я вам скажу так. Очень многие полагают, действительно, мы можем наблюдать, якобы, вот выглядит со стороны так, будто действительно Турция хочет территориально аннексировать территории Сирии и взять их себе, потому что, ну, есть какие-то свои, из каких-то своих соображений. Ему не нужно отжать эти территории именно насильственным путем. Ему необходимо сохранить свое геополитическое влияние на эти территории. В той же Ливии он себя также сейчас продолжает вести. Это не значит, что он сейчас захочет, чтобы Ливия стала там, или там часть Сирии стала там каким-нибудь провинцией, турецкой провинцией с турецким флагом, что там. Нет. Ему нужно, чтобы эти территории были ему лояльны. И в долгосрочной перспективе они оставались лояльны Турции, потому что он понимает, что завтра он уйдет, условно завтра, пойдет кто-то на его место другой, и чтобы завтра Турция так набирала свое величие. Вот в чем заключается сейчас его задача, по его логике. То есть это не выглядит так, будто бы он хочет эти территории отжать именно вот в прямом смысле слова. Ему нужно расширить свое геополитическое влияние. Он хочет остаться в истории. Для того, чтобы остаться в истории, нужно чего-то добиться, как чего-то величественного. Это заключается в том, чтобы есть демонстрация успехов вот под такой сценарию. Если он этого добьется в конечном итоге, и поставленной цели он как бы достигнет, то тогда он, конечно же, однозначно останется и в истории, и все будут о нем говорить, как о великом человеке. Потому что наблюдаем мы за ним очень много в Турции. Вы думаете, в Турции же ведь тоже неоднородно. Политическая система в Турции настроена таким образом, что сейчас его немногие поддерживают. Его даже внутри своей партии бывшие единомышленники не поддержат его по этому вопросу. Например, был у него такой единомышленник, который с ним основал партию «Справедливости и развития». Я прошу прощения у вас и у зрителей, я забыл фамилию этого человека. Достаточно очень был влиятельной фигурой в Турции до недавнего времени. В июле прошлого года он ушел из партии, и вместе с бывшим премьер-министром Турции, значит, Ахмедом Давутоглу, создает новую партию. Кстати говоря, Ахмед Давутоглу тоже не совсем уж так поддерживает Эрдогана в последнее время. Его вообще там сами исключили даже, не из партии. Это я к чему говорю? То, что у Эрдогана, у самого Эрдогана внутри своей страны очень много проблем, в частности, по решению вопроса вокруг провинции Идлиб. И, например, партия, главная оппозиционная партия, значит, Народно-республиканская партия, основанная в свое время Ататюрком, они вообще яро выступают за то, чтобы Турция вообще каким-то образом присутствовала в провинции
Идлиб.
Хорошо,
просто по этой логике получается, что Эрдоган, если приедет в Россию, то он едет в Россию, чтобы убедить, видимо, Путина, чтобы Путин каким-то образом повлиял на Асада и таким образом сделать Турцию, я не знаю, ну как...
Он на это надеется. Он надеется на то, что, на наш взгляд, опять-таки, на мой взгляд, что он каким-то образом пытается убедить президента Путина, чтобы тот не поддерживал Асада именно в этом вопросе. Это, на мой взгляд, опять-таки, вопрос. Чем все это закончится, непонятно. И потому что мы еще не забываем о таком игроке, как Иран.
Об этом, да, чуть позже. Карина Александровна, вы думаете, что насчет того, что он будет убеждать?
Ну, во-первых, я не могу согласиться. Что-то мешает мне согласиться с тем тезисом, что Эрдоган загнал себя в тупик. Потому что при всем, при том, что человек, он импульсивный, у него такой импульсивный стиль, он немножечко Хрущев, понимаете, там, Кузькина мать, там, все такие дела. Я прошу прощения, пусть он не обижается ни в коем случае, но то, что, несомненно, он человек невероятно прагматичный, умный и очень опытный и умеющий добиваться своих целей, это факт. Да, он может проиграть, но, знаете, в любой игре есть риск проиграть.
Да,
но он никогда бы, с моей точки зрения, не пустился бы на авантюру. Это не авантюра. Все называют это авантюрой, то, что он делает, война по всем фронтам, да, то есть у него вместо тезиса ноль проблем с соседями, да, то есть у него просто нет соседей без проблем, да, все,
полная.
И так далее. Полная противоположность. Тем не менее, он жмет на педаль газа, и это означает, что он заручился не военной, конечно, поддержкой, и он не собирается воевать с Россией при всех этих заявлениях. Понятно, что здесь разные весовые категории, и для него это проигрышная история. И более того, у него просто нету военных кадров, которые могли бы выдержать такую кампанию военную, даже
просто
на Сирийском театре военных действий. Но у него есть невоенные аргументы, и он ими, с моей точки зрения, перед тем, как переходить в такое наступление, заручился. Поэтому сейчас, с моей точки зрения, опять же, да, он приедет к Путину, но он будет рассказывать Путину, что если Путин будет и дальше вот так поддерживать Асада, или этак поддерживать Асада, или что Россия будет вот так себя вести на территории Сирии и так далее и тому подобное, то на совершенно других участках международных отношений и мировых экономических взаимоотношений он получит ответку. То есть он везет ему информацию, мне кажется, совершенно другого. Он не едет на поклон к Путину. Он едет для того, чтобы высказать ему очень серьезные аргументы, почему Россия должна себя скромнее вести в этих условиях и в некотором роде как бы так закрыть глаза на некоторые его демарши. Да, ему это нужно, я совершенно с Фархадом согласна, для того, чтобы завоевать позиции внутри Турции. Тут возникает один очень серьезный момент. Его в основном поддерживает электорат, ну, сельской, аграрной, вот этой бедной Турции, не крупных городов, где он проиграл.
Стамбул, Анкара, Измир.
Да.
Угу.
Стамбул, Анкара, Измир, просто вот так вот, в общем, на него смотрят и, ну, да,
немножко центр противостояния действующей терпят, турецкой власти.
Это
все, да.
И в открытую вообще почти об этом, несмотря на репрессии, между прочим. Обратите внимание, я вот приводила пример. Мой друг Осман Кавала сидел в тюрьме 2 года без предъявления
обвинения.
Угу. Осман Кавала один из богатейших людей Турции, один из крупнейших общественных деятелей, очень серьезных. Вот, он совершенно вот не понтярщик и не распальцовщик, это очень скромный человек, при том, что богатейший, опять-таки. Ему даже обвинение толком не было предъявлено. Сейчас состоялся суд, который его оправдал.
Угу.
Стамбульский суд его оправдал, его тут же арестовали, потому что Эрдоган просто рвал и метал, его мгновенно арестовали, ему даже не дали выйти из здания суда, его по новому обвинению посадили. И, то есть, ну, это отдельная тема, как бы, но я хочу сказать, что суд-то его оправдал, и сейчас дела против этих судей раскручиваются и так далее. Но сельская Турция Эрдогана поддерживает, потому что те ребята, которые не мечтали бы стать там офицерами, получить новые звездочки на погоны и так далее, они их получили в результате вот попытки этого военного переворота и тех репрессий, которые в дальнейшем были проведены по чистке офицерского состава по вопросу лояльности Эрдогану. Понятно, да, о чем я говорю?
Ну,
теперь смотрите,
там,
что дальше.
Да.
Сейчас пришло 33 гроба туда, ну, условно говоря, вот этих же сельских ребят. Подъем патриотизма.
Волна пошла патриотическая.
Пошла волна, но...
По всей Турции.
И тут есть... По всей Турции, совершенно верно. Но если придет 3000 гробов, то
такой
тогда...
Такой волны уже не будет.
Да, пойдет... Разворот может произойти на 180 градусов, потому что зачем оно нам нужно? Что мы там делаем? Почему наши мальчики гибнут? И так далее. Это понятно, о чем я говорю?
Есть деликатные нюансы. По поводу турецкого населения, оно очень демонстрирует некоторые, знаете, достаточно хаотичное у населения Турции отношение к Эрдогану. Да, как Кайдан Александрович справедливо отметил по поводу турецких мегаполисов, крупных городов Турции, там Стамбул, Измир, Анкара, это города, в котором в основном сконцентрировано крупное там, турецкое население, там живет в одном Стамбуле живет примерно 15 миллионов человек. Но когда, например, 4 года назад около 4 лет назад была попытка госпереворота, именно это население Стамбула и вышло против того, чтобы Эрдогана свергали. Почему? Потому что есть понятие того, что кто будет меньше из зол. Это первое. Второе. Значит, сегодня в турецкой политике нет какого-либо другого лидера, который мог бы за собой повести Турцию. Так, как это сейчас делает Эрдоган. И вот это сельское...
Точно, я согласна с этим. Да,
да, вот то, что есть сельское аграрное население, оно все равно, несмотря на то, что в Стамбуле живет очень много людей, и в Измире, и в Анкаре, все равно оно в целом же больше составляет часть населения Турции. Но примерно 60% населения Турции, всего населения Турции, Эрдогана поддерживают. И его политику, в частности, тоже. И в том же Стамбуле мы можем найти целые кварталы, массивы жилые, где люди выйдут с плакатами Эрдогана и скажут, мы будем его поддерживать. Потому что когда даже прошли выборы, да, выборы там мэра Стамбула, они проиграли эти выборы в том году, причем 2 раза подряд.
Да.
Но это вовсе не означает, что там у него не набрал, значит, сторонник Эрдогана эти самые проценты. Набрал, просто там был разрыв минимальный, потом он чуть-чуть расширился, но сам факт, значит, есть еще какая-то, остается у Эрдогана оплот поддержки и будет оставаться только в зависимости от того, насколько эффективно он будет вести свою сирийскую, значит, свою игру на сирийском направлении. Все зависит от того, сколько людей еще и погибнет. Вот опять-таки к вопросу о цифрах. Если 33 человека еще больше патриотизма поднимется в Турции. И она будет идти по нарастающей до тех пор, пока люди не увидят, что они действительно, им есть о что гордиться. А если погибнут условно, там, не даст бог, там, 3000 человек, вот тогда уже мы можем поставить там 3 вопросительных знака. И подумать о том, чем все это может обернуться для самого Эрдогана. И нам в этом смысле, если мы говорим о наших взаимоотношениях с Турцией, нам сейчас бы вообще было бы не выгодно выгодно, чтобы там случились какие-то попытки госпереворота и так далее. Потому что если, например, проанализировать турецкую прессу, которая не контролируется Эрдоганом, именно реально не контролируется, она реально оппозиционная, прям так далее, она и прогосударственные СМИ в целом. В целом, если рассматривать ситуацию, наиболее лояльны к нам, ну, в смысле лояльны, вы понимаете, наверное, что я имею в виду, в том смысле, что, ну, как бы относятся к нам более благосклонно, я бы так сказал. Это как раз-таки те медиа, которые непосредственно имеют отношение к Эрдогану, его окружению, его семье. Потому что оппозиционных пресс как раз-таки нас достаточно да и недолюбливает. Они прямо нас обвиняют в том, что мы, например, его поддерживаем, турецкий режим Эрдоган, якобы, что вообще глупость.
Ну да, и спасли
спасли его от этого переворота и так далее. Они нас уже за это там недолюбливают, что меня, конечно, вызывает тоже свои сомнения, но это не важно. Ну и, конечно, то, что мы с Ираном вместе в одном поле воюем, тоже вызывает раздражение у проевропейских турков. Так что я бы даже сказал бы, сегодня Эрдоган является наиболее приемлемым ли мы политической фигурой для нас в том числе.
Карина Александровна, доведите до конца вашу мысль о том, что вот Эрдоган приезжает к Путину, приезжает не на поклон, как вы сказали, а приезжает с конкретными тезисами и с конкретными какими-то схемами, которые
он
существуют.
Он договорился с американцами и с европейцами, он договорился на эту тему. Я напомню, что он созвал экстраординарное совещание НАТО, и хотя там Столтенберг, ну это уже просто как спектакль, да, что-то такое слабое там вякал и так далее. Это все на самом деле
попросил
за рамками этих официальных
право.
Мероприятий шли очень серьезные консультации. Эрдоган знает, что он делает, понимаете? Он не мог идти ва-банк против Путина, зная характер еще нашего президента, да, и определенные моменты, связанные с взаимоотношениями Турции и России. Он знает, ему есть что терять. Но он
так
знает,
вот,
что и Путину
мне,
есть что терять.
Скажите мне, пожалуйста, то есть Россия находится сейчас в Сирии по приглашению властей Сирии.
Да.
Законно избранного президента.
Да,
признана ООН.
Да, сейчас, когда Эрдоган приедет и скажет Путину, что, пожалуйста, остудите свой пыл, и, может быть, закройте на что-то глаза.
Не совсем.
Путин закроет глаза? Условно. Какая здесь возможна схема? Как он может убедить Путина?
Мне сложно за нашего президента говорить, но это не в его характере.
Вот о чем и речь.
Это не в его характере, и мы не знаем, кто кого переиграет на этих переговорах. Они в этом смысле люди очень оба опытные, давно находящиеся у кормила власть в своих странах. И Путин очень сложный переговорщик и очень жесткий переговорщик. То есть и с Эрдогана семь потов сойдет, и, я думаю, и с Путина тоже. То есть они о чем-то могут, безусловно, договориться. То есть какой-то... Во всяком случае, я совершенно уверена, что на дипломатический уровень, на официальную декларацию они не вынесут тех жестких моментов своих переговоров, которые, безусловно, будут. Это понятно. Мы же не знаем, кто полетит в команде с Эрдоганом. Кого он возьмет с собой? Он возьмет с собой, скорее всего, да. Он, скорее всего, возьмет... Всегда он берет этого самого Хакана Фидана, потому что это очень доверенный его человек. Это глава разведки.
Ну, по России, по-моему, непосредственно, по-моему,
да. Наверное, это будет министр обороны Хулуси Акар, да, скорее всего. То есть вот, скорее всего, так. Ну, это естественно, да,
ну,
без министра иностранных дел. Значит, соответственно, с российской стороны будет точно такая же команда, да, симметрично представлена. Это очень тяжелый разговор, который за закрытыми дверями состоится, но, с моей точки зрения, в дипломатическом плане они выйдут, ну, по крайней мере, до этого они всегда безукоризненно выходили и комплиментарно по отношению друг к другу, то есть без оскорблений и так далее. До этого, конечно, дело не дойдет. Во всяком случае, ну, такое тоже возможно, я и этого не исключаю, но вряд ли.
Ну, просто вот кого и я сегодня читала, и когда вот Иран выступил с заявлением, что надо бы встретиться, поговорить...
В трехстороннем формате.
Да, Иран, Турция, Сирия, без участия России... И как-то вообще стало непонятно, на что здесь
это
способен.
У нас угроз. Как-то сильно раскрутили,
не
но
раскрутили,
на самом деле иранцы
вот...
никакую такую игру не за
вели.
Спиной России не вели.
Не вели. Это нет. Я, значит, кто-то из...
Простите, и да, Путин с Рухани разговаривал, то есть консультации иранского президента с российским были. Поэтому это слишком. Это просто раскрученная тема, это попытка вбросить некоторую такую черную кошку, да, вот как бы бросить на стол. Это не соответствует действительности.
А я объясню, почему я так уверен в этом, почему Иран на такое не мог пойти. Потому что несколько турецких информационных агентств распространили информацию, якобы президент Рухани позвонил своему турецкому коллеге и сказал о том, что нам нужно встречаться без России, мы быстрее всем договоримся. Я и со ссылкой на иранские СМИ. Но я эти иранские СМИ все прошерстил, причем государственные, негосударственные. Я такой информации там не нашел. Я нашел информацию о том, что министр обороны Ирана предложил турецкому коллеге, что необходимо встретиться в трехстороннем формате, как можно скорее, потому что нам нельзя там, как с точки зрения иранцев, довести это, дело до полномасштабных кровопролитных действий. Вот что на самом деле есть у Ирана. Тегеран никогда сейчас на самом деле на таком находится сложно. Положении. Уж точно не входит в его интересы как-то договариваться за нашей спиной.
Короткую паузу сделаем и продолжим. В студии «Радио Спутник» сегодня Карине Геворгян, Фархат Ибрагимов, и говорим мы о ситуации в Сирии.
В центре внимания.